15 лет мне было. Но мы были истребительные батальоны, в городе были. Они состояли из рабочих, штатских, не военных. И когда началось отступление из Одессы, я ушел. Мы шли не на корабле, мы шли туда, в сторону Дуфиновки, туда по побережью. А потом у нас уже переправили туда, в Николаев, дальше, а дальше шли уже суши. А мама, я потом только маму нашел, мама успела уйти в Винницу, к тетке. Там тетка, дядя, все. И вот мы до Моздока отступали. Мы никакой действующей армии не было. Это были, ну, было, у ребят были винтовки там. Ну что, все, что может быть, истребительный батальон. И вот под Моздоком была дана команда всех перевести в действующую армию. А мне как? А мне возраста не хватает. И ребята мне приписали в метрике. И дали мне обмундирование, и я попал в 5-ю ударную армию, 416-ю стрелковую азербайджанскую дивизию, 1374-й стрелковый полк в пехоту матушку. И я с этой пехотой, вот хотите верьте, хотите нет, прошел до Берлина. Третий украинский, первый белорусский, освобождение Варшавы, штурм Берлина. Да что бы я мог, если бы рядом не было прекрасных моих старших товарищей, которым я, собственно, жизнью обязан. Я закончил войну старшим сержантом. И все. Меня хотели послать учиться. Но я же актеры. И еще меня одна вещь спасла. У меня была очень сильная контузия. Когда брали Варшаву, а это был, значит, февраль, по-моему, 44-го года. Было два плацдарма, Радомской и Сандомирский. Вот я был на Радомском плацдарме нашей части. Мы там были около 4 суток. Никаких костров, никакого горя, нас называли сухарями. По 6 человек, значит, 3 плащ-палатки, потом 3 шинели, потом 6 мы ложились, сверху 3 так лежали, ботинки снимали. Потому что в мороз ботинки очень стынут ноги во сне, а когда снимешь, то вот спасайтесь. И вот там было очень сильное наступление на Варшаву. Но и они очень были готовы нас встретить. Их взяли, знаете чем? Вся хитрость была Жуковского решения брать Варшаву по Висле, по льду прорвали. Они не ожидали. Ну на льду же окопов не настроишь, а самые силы прорвали. И это было, это такой был разгром. А нас с Сандомирского взяли влево и на основные их позиции оборонку. Но поскольку оборонка у них была сильная, и поля были заминированы, пехота могла подрываться на каждые 10 метрах, то нас посадили на танки. 3 эшелона. Вот первый эшелон танков, второй, третий. Я был во втором эшелоне. А тут почему на танки? Вот это минное поле перевозили, их оборону там перешагивали, и потом справа флаг и спешиваться мы прыгали, и цепь, и уже шло наступление. Вот такая была удивительная тактика, и она всегда очень себя оправдывала. Но тут получилось так уж. Первый эшелон прямо попал по прямую наводку. Прямое попадание. Там перемолотили не только пехоту сидящую, а и танки многие пострадали. А мы попали в зону контузии. Я слышал только свист. Снаряды уже за нами рвались. И вот один из этих мне достался. Свист я слышал, но очнулся я уже. А я был в роте автоматчиков. И ребята приехали, а когда идет наступление, они сразу везут в госпиталь. Раненых собирают в медсамбатах, которые движутся. Медсамбат это в районе штаба полка, там, дивизионов. А оттуда уж потом отправляют. Первая помощь. Так вот, ребята поехали в дивизию за хлебом при наступлении. Повозка была у роты автоматчиков. И в одной палатке меня нашли. Я не слышал, я лежал бревном. Они меня узнали. Они на хлеб прямо палаткой накрыли и вывезли. И вы знаете, самое страшное на фронте потерять свою часть. Потеряешь, уже все. Пойдешь через госпиталь, тебя уже в другую, новую жизнь начинаешь. А я же шел от Моздока. Мы дошли и до Николаева. Мы про Одессу уже шли и брали. мы попали на третий Куранский фронт, это был, им командовал Толбухин. Мы дошли в этой части, мы взяли Кишинев и уже переходили на Бухарест. И вот тут была дана команда, нас погрузили в теплушки и вывезли под Ковель в Польшу. Потому что уже разыгрывалось наступление, подготовка уже шла, наступление на центральную часть Германии. Но я на всю жизнь запомню вот эти бои, которые были на Третьем Украинском. И знаете, что самое страшное? Это когда теряешь товарища. Ну, конечно, когда теряешь сам себя, это я рассказывал про этот свист, вот ребят спасли, но это уже там, под Варшавой. А тут получилось так. В жару мы шли на Кишинев. Они драпали, это называлось знаменитая Яско-Кишиневская группировка, если вы знаете, они верхняя часть шла от Умани, а мы шли со стороны Бессарабии. Вот, значит, от Одессы мы вышли туда, Карельно-Бугас, вот тут вот. И жара жуткая. От малярии заболевало много больше, чем от ранения. А были окопы, оборона была. Бутер и Ташлык. Я до сих пор вспоминаю эти места. Значит, ну там, конечно, очень много было винограда, что нам нравилось. Там ждать можно было все угодно. Но малярия – это что-то страшное. Знаете, бух там, извините. Вот. И когда пошло наступление, немцы драпали, уже все было ясно, что у нас. Но у них было не страшное оружие, огнемет. И вот мы уже врывались в Кишинев на подходе. И сбоку огнеметчик дал залп. И мой друг, сибиряк, чудный парень, он у нас был помкомзводом, старшина был, он столько мне помогал. Ну, например, я городской парень. Для меня пройти 30 километров, где вы знаете, что это такое, это страшно. А представляете, вам еще дают не сапоги, а ботинки с обмоткой. Вы знаете, мы когда прошли первые 30 километров и привал к обеду, я понял, что я уже никуда не пойду. А когда мой дружочек, а их было два, вот один погиб, сняли у меня эти ботинки, у меня ноги были сплошные пузыри. Вот красные, вокруг них белый пузырь. Они побежали за самим инструктором. Тот пришел, говорит, давай котелок воды, быстро. Обмыл мне ноги, взял резью такой, бритвой разрезал, выдал, смазал. Этим самым еще чем-то. Говорит, чего, через неделю такие мозоли будут ходить, будешь, вот. А кто-то на меня смотрит, говорит, а ведь ты же не от этого такой грустный. Жить хочешь? Хочешь нам совет? Я говорю, дайте. А санструкторы, это же люди возрастные, как вы понимаете. А тебе сейчас хорошо? Я говорю, да. Живи минутой. И загадывай вперед. Дольше поживешь. А на сайте элементарное внимание пропадает. И можно под пулю, куда угодно. Живи, вот сейчас хорошо, иди. Вы знаете, я пронес это через всю свою жизнь. И сейчас так живу. Вот это я очень запомнил. Так вот, второй дружочек, вот мы попали, когда он попал под этот самый огнемет, я до сих пор не могу забыть этот визг, умирает. Это мы, значит, и все, что у нас было, мы стали тряпки. Жара, мы же были в этих самых, никаких же шинелей не было, скрутки все было в части. Все, что было под рукой, мы за собой ничего. Это огнеметная жидкость, это такое страшное дело. Понимаете, это вот потерять друга, да еще в таких условиях. А потом вот нас вывезли туда, под Ковель. И вот контузия у меня под Варшавой. Я оклемался недели через 2,5. Я уже стал ходить, ну, ребята выпить давали, значит, сам инструктор. Массаж мне делали, хотели меня отправить, а я ни в какую. Ну, что еще помогало, понимаете, рота автоматчиков, это все-таки в пехоте привилегированная. Значит, во-первых, охрана штаба, связь с дивизией, ты идешь по промаку, там, несешь почту туда, вот так очень много со мной было, когда мы были в Молдавии, часто я шел, И знаете, так ночью послали пакет отнести. Идешь в поле, там же, и я знаю, там, там лошадь вон, тухлая, понятно, запах раз, поворачивает, не хожу. Вот. Если оборона, значит, ночью пехота спит. А метров 10-15, боевая точка, и мы сидим, автоматчики. Пехота спит. Скажем, разведка идет брать языка. Мы с ней участвуем. Мы подкрепляем. Это очень выгодно. Но самое интересное, что у тебя автомат, а не винтовка. Но тогда были знаменитые ППС, не ППШ. ППШ – это рожок. И ты его накалишь, и можно здесь два рожка в сапоги сложить. А то вот такая, как кастрюля одевалась, ППС. И когда ее на себе вешаешь, это бьет, ужас. Но все равно это лучше. Но мы еще хитрее оказались. Мы брали немецкий автомат. Они их бросали, бежали. И патроны все подходят. Можно было все. Но зато его не надо чистить. У него, значит, пружина была закрыта. Футляр очень был очень выгодный. Шмайсер. И это, конечно, легче. И это оперативнее. И это, конечно, меня тоже спасало, что я был все-таки в автомороте автоматчиков. Правда, рисковать пришлось много. И вообще рота, как вы знаете, это до 100 человек. Рота. С подразделениями и так далее. А нас дошло до Берлина, хотя и были пополнения, все. Всего 29 человек. Мальчишки. А если мы и выжили, то тоже благодаря, у нас был чудеснейший командир. Он получил капитана уже, если боял за Берлин. А так он был первый, значит, когда пришел лейтенант Солкин. В прошлом морячок. Отсидел в штрафнике. А потом, значит, знаменитая штрафная рота, она всегда и их приводит на атаку. Они идут первые. И кто остается жив, тех уже переводят в действующую армию, снимают обвинение, судимость. Вот такой был лейтенант Солкин. Потрясающий мужик. Вот дает нам задание. Он нас всех собирает, говорит, ну, ребята, как будем делать малой кровью? И все думали. Я никогда не забуду в боях в Берлине, а там, знаете, какая интересная вещь. Берлин – город удивительный. Вот, как и говорят, аккуратность, немцы аккуратные, они умеют планировать. Так безалаберно, как построен Берлин, это чудо, наверное. Ну, есть, конечно, Фридрихштрассе, это большая улица, которая переходит в Александерплац, кстати, там и погиб Бензарин. Уже, ну, 2 недели как кончилось, может быть, 3, не больше. Он сел на мотоцикл, коляску, и они как рванули, а были тогда очень сильные гоночные мотоциклеты, им отказались тормоза на развороте. Они по Фридрихштрассе проехали, а на Александерплаце развернулись, тормоза они в стенку, и мотоциклист насмерть, его где-то, а ему сломало позвоночник, и он скончался. Мы первый раз получили кителя, так мы в гимнастерку ходили, когда группу его провожали. Вот. Так вот, бои были под Берлином очень сильные. Я это почему так перескакиваю, потому что рота автоматчиков тогда очень много могла сделать. Ну, например, прямая улица, но она вся основание гранитные здания. Пробить нельзя, а поперек здания там амбразуры, и немцы простреливают всю улицу. Попробуй ее взять. Танк не может, вот это и полное идиотство, когда в Грозном ввели танки. Не может танк в городском бою быть, это липа. С третьего этажа зажигательную бутылку бросаешь, и танк взрывается от своих же нищ, все, что в нем есть. Понимаете? 6 фронтов окружили, Берлин брали. Но и танков было, дай бог, но танк в город не шел. Что вы? А вот пехота шла. И вот нас, значит, нам надо было освободить от центральной улицы. И как? Солкин собрал, ребят, как бы. И тут я говорю, он тоже старший лейтенант, говорит, старший, я городской парень, у меня есть предложение. А говорит, чего, рыжий мне, трассирующий меня звали. Я говорю, понимаете, в городе есть черный ход и парадный ход. Вот если заходить в черного хода, можно чесать наверх, пройти квартиру, опуститься в парадный и выйти в другой дом. Ой, иди ты. Я говорю, да, ну бери двух ребят и найдите дорогу вот в тот дом. И вы знаете, мы за часа за три не дошли. А оказывается, немцы дали населению команду не закрывать квартиры. И мы этим воспользовались. И мы прошли в тот дом, прямо сверху мы видели, там у них стоят и походные эти самые кухни, и ящики с минами. И они там сидят, они простреливают улицы, а мы вот, над ними. И тут, значит, я, конечно, рискнул. Я остался один, потому что одного посылать, а вдруг его убьют. А вдвоем надежней. И буквально через каких-то 40-50 минут он привел всю роту вот этим ходом, которым мы шли. Мы спустились к третьему этажу, а есть такие страшные противотанковые гранаты были. А еще на них одеваются такие чехлы, которые взрываются. Открыли окна и забросали их этими гранатами. Они, что было, они весевать мы из них делали. И мы открыли улицу. Понимаете, вот что такое, когда командир думает о судьбе своего подчиненного, а не рискует их. Разные были. Были такие командиры, что он мог положить всю роту. Полк мог, дивизию только вот отличиться, что он пробился.